Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Алексеева. И сегодня мы продолжаем размышления о Пушкине и музыке. Что побуждало композиторов разных поколений обращаться к его творчеству? Что они искали в нем? И что находили? А главное, что происходило, когда в результате этого поиска от соприкосновения двух миров возникала искра? На последний вопрос ответ напрашивается сам собой. Рождались новые миры. Но до чего же они отличались один от другого? Вот русские композиторы первого ряда и их творения. Глинка. Он искал и находил в Пушкине свет и гармонию, и это аполлоническое начало сияет в его Руслане и Людмиле. А вот Доргомышский боготворил пушкинскую речь. В «Каменном госте» он работает с пушкинской речью, переводя каждое слово в интонацию музыкальную, небывалый по тому времени эксперимент. Мусоргский – упорный, напряженно ищет в российской истории психологической правды. И это приводит его к пушкинскому Борису Годунову. Римского-Корсакова влечет сказка, притча, язык иносказания, его узорчатость и цветистость, и потаенная мудрость. Все это он находит в «Салтане» и «Золотом петушке». А вот что же влекло в Пушкине Петра Ильича Чайковского? Думаю, что по звучащей музыке вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о нем. Петр Ильич Чайковский, он тоже, как и Пушкин, наше все. Самый любимый, самый понятный, самый известный абсолютно всем и у нас, и за пределами. Одним словом, национальный символ. Оперу Чайковского на пушкинские сюжеты всего три. Две суперизвестные и одна менее – это «Мазепа». Мы сегодня поговорим о тех, что супер. Идея Евгения Онегина – это оттуда сейчас звучит вальс – возникла как-то неожиданно. 1877 год, Петру Ильичу 37. В его копилке уже три оперы, но ими, кажется, он не слишком доволен. Ищет новый сюжет, лирический, интимный, такой, что мог бы задеть его за живое. Со всеми об этом говорит, заговорил однажды с певицей Лавровской. Что вышло из их беседы, подробно описано в письме к брату. Лизавета Андреевна молча и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять Евгения Онегина?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался. Потом начал находить мысль Лавровской возможной. Потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать книгу Пушкина, с трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Вот так почти случайно стало у нас двое Онегиных. Первый Пушкина, другой Чайковского. Оба – наш свет в окошке, наша радость и гордость. Наша, вслушайтесь, это ключевое слово, наша любовь. Над новым замыслом он работает с упоением в Москве, Сан-Ремо, Каменке, Глебове. В это время ему случилось пережить тяжелый душевный кризис и нервный срыв. Это связано с обстоятельствами его плохо обдуманной женитьбы. Он даже близок к суициду. Но сочинение оперы держит его как спасательный круг – Он влюблен в то, что пишет, и заранее переживает за судьбу своего детища, за его необычность, несценичность, незащищенность. «Как опошлится», – пишет он, – «прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с ее рутиной и бестолковыми традициями». И вот еще. «Мне кажется, что опера осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких. Музыка лишена блеска и трескучей эффектности». Типичная неуверенность Петра Ильича в себе. Хотя в чем-то он был прав. Признание пришло не сразу, но в главном, слава богу, ошибся. Пришло время, и его создание покорило публику. Покорило слабо сказано, слова нужного не нахожу. Влюбило в себя, нас, зрителей. Заворожило, заставило еще и еще раз слушать и слушать. И, не задумываясь, идти за этой музыкой. Потому что никто никогда в истории русской оперной сцены не говорил так откровенно и так искренне об интимной стороне чувства любви. Любви непонятой и непонятной, непостижимой. Той самой, для которой могут принести в жертву все, без раздумий и сомнений.
Пускай погибну я, но прежде я возле шансы темные зову. Я небу жизнью узнаю. Я пью волшебный яд. Желаний меня преследуют мечты. Вести, вести передо мной мой спаситель роковой. Вести, вести он предо мной.
«Бог есть любовь». Какие великие и утешительные слова. Но в контексте, рассказанной Чайковским истории, эти слова следует переставить. «Любовь есть Бог». Здесь особенная атмосфера. Здесь все пронизано этим чувством и его бликами, отцветами, как солнце пробивается сквозь листву. Это постоянно присутствует даже в вещах второстепенных. Чувствительный дуэт сестер, охи-вздохи Ларины о влюбленностях юности, переброс репликами молодежи в первой картине, даже фоновый декоративный хор «Девица-красавица». В этой опере есть три потрясающих сцены, три признания в любви, таких, по определению, разных. Сцена письма Татьяны, ария Зеленского «Я люблю вас», ария Гремина «Любви все возрасты покорны». И есть одно антипризнание – ария Онегина «Вы мне писали, не отпирайтесь». Но это анти откликнется ему неожиданно в предфинале всей этой истории такой болью и таким светом, что запоет он теперь совсем по-другому, вторя другому голосу и чужой мелодии.
Увы, сомнение. Волшебный яд желаний, увлёк несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, о прошлый дорогой. Везде, везде он предо мной.
Вы знаете, меня всегда удивляло, почему после Евгения Онегина Чайковского всегда такое светлое чувство. Ведь там все плохо у героев, у кого-то не сложилось, а кто-то и вовсе погиб. И никакой надежды на изменения. А чувство все равно светлое. Ну, как после дождя летом. Занавес закрылся, там все несчастны, а сердце поет и ликует. Может быть, из благодарности, за что сама не знаю. Вы знаете, даже отвечать не хочется на этот вопрос. Пусть все будет, как будет, на то оно и искусство. Лишь только одно замечу. Пушкин в своем «Онегине» тоже говорит с нами о любви, но там она в контексте быта, отступлений, пейзажей. Так и чувствуешь, как неторопливо катится время. А здесь у Чайковского все стремительно. Время – ничто. Здесь только любовь, как чистая субстанция, только она. Может быть, прикасаясь, мы потому и испытываем мгновение счастья. Сейчас, друзья, мы перейдем к следующей части нашего рассказа, к другой опере Чайковского на пушкинский сюжет. И прежде чем он начнется, я попрошу вас учесть следующие обстоятельства. Обстоятельство первое. Поэт Александр Пушкин был игроком. Однажды накануне своей свадьбы он проигрался так крупно, что долг пришлось выплачивать в течение нескольких лет. Свадьба чуть не расстроилась. Обстоятельство второе. Одна из квартир Пушкина находилась на углу Большой Морской и Гороховой улиц. А недалеко оттуда, на Малой Морской, был особняк графини Натальи Петровны Голицыной, старой графини. Ее карета, в которой она выезжала каждый день на прогулку, была знакома всем. Ее все знали, ее побаивались. Весь Петербург ездил к ней кланяться, а в день именин даже царская фамилия. Почему она взяла такую власть над людьми, никто толком объяснить не мог. Обстоятельство третье. Среди знакомых Пушкина был внук графини. Как-то он рассказал ему по-дружески, что однажды сильно проигрался и пришел просить к бабке денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, которые помогут сорвать куш. Будто карты эти были назначены ей в Париже самим графом Сен-Жерменом, человеком-загадкой. «Попробуй», — сказала она. И внук попробовал, поставил карты и отыгрался. В остальном сюжет пушкинской «Пиковой дамы» вымышлен. Тон повести ироничный, отстраненный, светский анекдот. Его можно расценивать как своего рода предостережение игрокам. Опасайтесь угодить из дома игорного в дом сумасшедший. А вот Чайковский рассказывает нам совсем другую историю. Для него пушкинский сюжет всего лишь канва. И главное, и очень ценное здесь – это возможность заглянуть в бездны человеческой души, в самые темные, самые пугающие ее закоулки. Возможность понять природу страдания и еще раз рассказать о любви. Завершая работу, Петр Ильич запишет: «Боже, как я вчера плакал, когда отпевали моего бедного Германа! Он не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а все время настоящим живым человеком, притом очень мне симпатичным. Пиковую даму я писал именно с любовью».
Благодарю тебя.
Да, мы все прекрасно знаем, что Петр Ильич был лириком от Бога, и знаем, сколько в его творчестве подлинных лирических высот. Но такого экстатического звучания, как в «Пиковой даме», пожалуй, больше нигде не встретить. Однако будет все-таки неправильно рассматривать эту оперу как очередную историю любви, как мелодраму. Нет, друзья мои, это в первую очередь триллер. Шикарный, высшей пробы и высшего полета мистический триллер. На эту вещь и шли-то в театр за своей порцией страха, за ужасными и сладкими замираниями. Оперу «Пиковая дама» всегда окружали жуткие слухи, шушуканье, мистические догадки и истолкования. Любители нумерологии тут же заявили, что формула «тройка-семерка-туз» неспроста. Ну, тройка и семерка вообще сакральные числа, а туз в игре «Фараон», который упоминается в этой истории, адекватен единице. Все три цифры присутствуют в дате гибели Пушкина – 1837. В том же году умерла старая графиня, пиковая дама, Наталья Петровна Голицына. Ну, а как же восьмерка в этой дате? Что же она, спросите вы? А я вам отвечу. Петр Ильич Чайковский сочинял свою оперу ровно 44 дня. 4 плюс 4 – вот вам и восьмерка. Надеюсь, что вы поняли, что это я как бы, ну, не совсем всерьез. А вот о личности и судьбе старой графини, вернее, ее прототипа, я бы хотела сказать несколько слов. Это действительно женщина-загадка. Она не была, по свидетельству современников, такой уж красавицей, но умела покорять другим. У нее был острый ум. Свободно говорила на четырех языках, была прекрасной наездницей, имела при хрупкой внешности стальной характер. Любых гостей принимала сидя, за исключением государя. Какое-то время жила с мужем и детьми в Париже и, возможно, действительно встречалась с графом Сен-Жерменом. Она прожила долгую жизнь – 96 лет. Застала правление 6 императоров – Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины Великой, Павла I, Александра I, Николая I. Она была старше Пушкина на 60 лет и пережила его на 3 месяца. А спустя 56 лет скончается автор оперы «Пиковая дама» Петр Ильич Чайковский в доме, как раз напротив ее особняка. Эпизод явления призрака графини у Пушкина. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил». И вы знаете, я подумала, А вдруг графиня говорила в этот момент по-французски, что не так уж и удивительно, а напротив, вполне для нее естественно. Тогда она сказала бы не «туз», а «ас». Так это слово звучит по-французски «ас». Слово такого же звучания есть и в церковнославянском. Оно обозначает местоимение «я», «ас грешный». Графиню отпевали по-церковнославянски. Она молилась на этом языке, она его знала. И я подумала, а вдруг графиня, используя эту игру слов, придумала для Германа такой каверзный ребус. «Тройка», «семерка» и «ас». «Ас грешный», «я», «графиня», «пиковая дама». Может быть, она все-таки оставила ему маленькую лазейку. Может быть, она не такое уж чудовище. Если так, не отгадал Герман ее загадки, не выдержал экзамена. И вот почти уже все кончено, несколько шагов осталось до бездны. И горный дом, пугающая и возмущающая всех какая-то инфернальная игра. Герман неестественно возбужден, ему кажется, у него выросли крылья, только вот какие? И перед третьим, последним и роковым заходом дает себе волю высказаться.
Добро и зло одни мечты, пруд честной сказки для бабья, добро посчастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, валите миг удачи, усни плачет, пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу.
Для справки. Александр Сергеевич Пушкин проиграл как-то за один вечер целое состояние – 24 800 рублей. Для сравнения, одна корова стоила тогда 3 рубля. После его смерти император Николай I выплатил из казны его кредиторам 94 000 карточного долга. Но только мы с вами, друзья, находимся сегодня во власти Чайковского. И вот эти слоганы – что наша жизнь – игра, что верность – смерть одна. Это не последнее, что нам хотят здесь сказать. Герман, он хоть и немец, но душа у него русская, загадочная. Умирающему Герману является еще один призрак – бедный, страдающий, любимый Лизы. С ее именем он и покидает этот мир. А нам в утешении звучит мелодия – одна из самых пронзающих и непостижимых музыкальных тем Чайковского. Она словно хочет напомнить нам, что любовь, пусть сломленная и погибшая, все равно любовь, а свет, он и во тьме светит. Через несколько минут, друзья, мы продолжим рассказы о музыкальной пушкиняне.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.